Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. А вопросы ей задают Елена Кабыргелова из «Чешского радио» и Елена Милашина из «Новой газеты». Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Здравствуйте.
Добро пожаловать в родную вам студию. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте.
И я надеюсь, что мы поговорим по такому обилию тем за эти 50 минут, которые у нас впереди, что слушатели успеют понять и отношение Людмилы Алексеевой к тому, что происходит в самых разных сферах правозащиты, взаимоотношения правозащитников и власти, правозащитников и общества, того, что происходит на Кавказе в смысле правозащиты, и, соответственно, узнаем заодно. Кстати, я с удовольствием спрошу вот мою коллегу из Чехии, как налаживание диалога или, наоборот, препирательств правозащитников и власти происходило в свое время в Чехословакии. Я думаю, что что-то вы наверняка об этом знаете. Но перед тем, как мы начнем разговор, по традиции в программе «Лицом к лицу» биография нашего гостя.
Людмила Михайловна Алексеева родилась в Евпатории, в Крыму. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер, решила пойти добровольцем на фронт, но не была взята по возрасту. В 50-м году закончила исторический факультет МГУ и начала преподавать историю в одном из ремесленных училищ в Москве, а также стала внештатным лектором обкома ВЛКСМ. В 52-м году вступила в КПСС. В 56-м году Алексеева окончила аспирантуру Московского экономико-статистического института. С этого же года квартира Людмилы Алексеевой стала местом хранения и распространения самиздата. Там также устраивались встречи интеллигенции. В 66-м году она начала участвовать в выступлениях правозащитников против ареста и осуждения писателя Андрея Синявского и Юрия Даниэля. В апреле 68 года Людмила Алексеева за участие в правозащитном движении была исключена из КПСС и уволена с работы. В том же году Людмила Алексеева начала перепечатывать первый в СССР правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий». В мае 76 года вошла в новую правозащитную организацию – Московскую хельсинскую группу и стала редактором и хранителем документов организации. В 1974 году указом Президиума Верховного Совета СССР Людмиле Алексеевой было объявлено предостережение за систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений. В конце февраля 1977 года Алексеева вынуждена была эмигрировать из Советского Союза. Она поселилась в США, печаталась в русскоязычной эмигрантской, а также в английской и американской прессе. В 80-м году составила справочник о течениях в советском инакомыслии, а затем переработала его в монографию «История инакомыслия в СССР. Новейший период». Летом 89-го года Людмила Алексеева стала заочным членом восстановленной московской хельсинской группы, вернулась в Россию в 93-м году. В мае 96-го была избрана председателем московской хельсинской группы. 19 октября 2002 года Людмила Алексеева была включена в состав комиссии по правам человека при президенте России, позже преобразованной в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В декабре 2004 года была избрана сопредседателем Оргкомитета Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию против диктатуры» вместе с руководителем фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
Ничего не переврали?
Нет, все правильно.
Ну что ж, начнем, и я, наверное, начну сам, потому что события, о которых хочется сначала поговорить, самое, что ни на есть горячее, вот только что, можно сказать, первое эхо от них прошло, насколько я знаю, все, кто был задержан на Триумфальной площади, выпущены к нынешнему моменту. Как вы оцениваете последнюю акцию концепции 31, стратегии 31, и вот что там происходит, как меняется изнутри характер этого дела? Вы же с самого начала все это видите, и для меня, например, очевидно, что по сравнению с первыми акциями совсем все другое, но мне бы хотелось, чтобы вы сказали, что.
С моей точки зрения, если абстрагироваться от вчерашнего дня, то с каждым разом нарастало число участников этой акции. И она проходила все более, как это ни странно звучит для акции, которую разгоняет милиция, все более радостно. Вчерашний день, скажем, людей было гораздо меньше, чем 31 мая. Ну, это понятно. Время отпусков, воскресенье, жара. И надо сказать, что в этот раз власти лучше подготовились к акции, если считать их задачей сорвать эту акцию, как на самом деле и обстоит дело. Понимаете, мы очень жестко выступали против незаконных задержаний, против жестокости, грубости по отношению к задержанным. Вот вчера этого было меньше, чем 31 мая, когда нас испытывали на твердость, и особенно были милиция была жестока, одному человеку даже руку сломали. Но в каком смысле они лучше подготовились? Они живую милицейскую ОМОНовскую силу заменили бетонными блоками, железными оградами и этим автомототранспортом, который верещал так, что ничего не было слышно из-за них. Ну, видите, не пожалели бюджетных денег, не пожалели времени и сил. И все это для того, чтобы граждане не могли выразить свое требование уважать 31-ю статью Конституции, Конституции, на которой эта власть формально основана, Конституции, на которой наш президент, вступая в должность, клянется ее соблюдать. Вот, увы.
Ну, то есть разница некая есть, и вам кажется, что... Вот хорошо, тогда отталкиваясь от этой разницы, перспектива.
Вопрос, на который я не могу ответить. Здесь слишком много составляющих. Во-первых, одно только могу сказать. Я намерена продолжать борьбу за 31-ю статью Конституции и за Триумфальную площадь. Но во что это выльется, непонятно, потому что, ну, я шутя говорила, но, может быть, мне даже сказали, когда я это сказала в прямом эфире на радиостанции «Дождь», сказали, не подавайте властям эту идею. Я сказала, ну, для того, чтобы совсем сделать невозможными наши акции на законном основании, надо снести памятник Маяковскому и на его месте построить детскую больницу для детей-дачников.
Ну, или для детей-автомобилистов.
Ну, и можно...
Они же там с дачи едут, в пробках
ну,
стоят.
Ну, конечно.
Правильно. Ну что, Лена Кабругелова, пожалуйста.
Вы говорили про это, что властям очень тяжело разрешить этот митинг. Почему, по вашему мнению, это так тяжело разрешить митинг людей, которые защищают Конституцию? Это же Конституция всех граждан России.
Вы знаете, мне самой хочется властям задать этот вопрос, потому что ответ непонятный. Я еще раз говорю, это же Конституция, это основной закон, которым должны власти руководствоваться. Ну, наверное, именно потому, что не только мы, но и они знают, что они эту Конституцию постоянно нарушают, и напоминание об этом со стороны граждан им неприятно.
Ну что ж, Конституция действительно такая интересная в России штука. Есть такое ощущение, что она не очень действует на целых площадях, и не только на Триумфальной площади, но и на площади гораздо шире. Здесь я говорю про Кавказ, и я думаю, что самое время Елене Милашиной задать вопрос.
Я думаю, что мы еще не все обговорили по стратегии 31.
С удовольствием, пожалуйста.
Людмила Михайловна, а вам не кажется, что проблема властей в том, что не разрешают ваши митинги, именно в том, что одним из организаторов является Лимонов?
Ну, официально, то есть не официально, а официальные лица в неофициальной обстановке объясняют это именно так. Но на самом деле, если руководство Конституции, как положено этой власти, то власти должны давать разрешение на митинг не по тому, нравится или не нравится им человек, подающий заявку, уведомление о митинге, а соответствует митинг нашим законам или нет. Поэтому вот такое объяснение кому-то кто-то не нравится, это уже не конституционное объяснение.
Одну секундочку, я просто напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», и в этой программе Людмила Алексеева отвечает на вопросы Елены Кабрагеловой из «Чешского радио» и Елены Милашиной из «Новой газеты». Елена, пожалуйста.
Я, извините, продолжу немножко, потому что сейчас и в интернете, и среди тех людей, кто поддерживает стратегию 31, независимо от того, кто, как они относятся к кому-либо из заявителей, идет большое обсуждение ваших противоречий с Эдуардом Лимоновым. А на последний, вот там перед программой час, то, что я смотрела в интернете, есть два заявления Эдуарда Лимонова, которые можно, по сути, рассматривать как ультиматум, что я не подаю заявки больше, и тот, кто подаст заявку на этот митинг, будет предателем общих интересов, что я считаю ультиматумом в стиле Лимонова. Ваше заявление как ответ на это, что вы присоединяетесь и к Лимонову, и к Косякину, и не будете подавать заявку.
Да это вы что?
На грани РУ.
Вы что? Это кто ж подал? Я такое, такого заявления не делала.
На грани РУ.
Я такого заявления не... Я позвоню на грани РУ сразу после этой передачи.
Что вы вынуждены присоединиться к Лимонову и Косякину и не подавать заявку тоже. Вот у меня в связи с этим был вопрос, почему идти на ультиматум, почему вам не подавать заявку, если они не захотят подавать это
дело? Подождите, пожалуйста. Я буду решать эту проблему, но я ее не решила, и это провокация, то, что это подал кто-то, это не я. А грани РУ поместили, это не проверив.
Честно вам скажу, смотрю сейчас на главную страницу сайта «Грани.ру», и пока этого не вижу. Ну, надеюсь, что
там разберемся. Там в мнениях статья «Заявный кризис» называется, и там цитата от Людмилы Михайловны.
Нет, такого не было.
Ну что ж, на самом деле вопрос-то действительно шире вот об этих противоречиях с Эдуардом Лимоновым, и можно ли сказать о том, что, ну, я не знаю, вы готовы как-то по результатам своих разговоров с властями, а вы сами признали, что в неофициальной обстановке их представители что-то такое с вами обсуждают.
Так не только со мной, они со всеми обсуждают.
Пойти на размежевание с Лимоновым, тем более, что довольно много людей все-таки припоминают ему лозунг «Сталин, Берия, ГУЛАГ» и так далее.
Я склонна не припоминать, потому что каждый человек имеет право на эволюцию. Эдуард Лимонов проделал большую эволюцию, если вы посмотрите программу его партии, которую он собирается создавать в российской газете, опубликованную, там ничего этого нет. С моей точки зрения, программа дилетантская. Не все меня в ней устраивает, но ничего такого, против чего бы, ну, что было бы мне неприемлемо по принципиальным соображениям, там нету. Я сама вообще 16 лет была в КПСС, и меня туда никто не загонял. Так, может быть, поэтому зачеркивается вся моя правозащитная деятельность. А вот я осознала свою вину и стала правозащитником.
У Андрея Дмитриевича тоже было сколько? 3 звезды Героя соцтруда за бомбы.
Вот именно. Так что давайте не поминать Лимонова старых грехов. Что касается моей позиции, я считаю, что поскольку мы втроем, Эдуард Лимонов, Константин Косякин и я, подавали много заявок и прошли довольно трудный путь вместе. Это налагает на меня моральные обязательства к ним не там какого-то политического характера, а чисто такого человеческого. И поэтому я считаю возможным, чтобы ушли вместе все три заявителя, включая меня, хотя власть против моего присутствия там не возражает. И я только так себе мыслю. Я не могу войти в другой круг заявителей. Я не могу... Ну, в общем, у меня есть моральные обязательства перед людьми, с которыми я прошла довольно трудный путь по поводу этого 31-го. Но, да, ну, я считаю себя вправе, так же, как любого другого человека и их обоих, выражать публично свое мнение по этому очень важному вопросу. Вот я его и выразила вместе с Ковалёвым. Я в этом не вижу никакого предательства, в чем меня многие из прочитавших заявление обвиняют. Каждый человек имеет право иметь свое мнение. Кстати сказать, ни Лимонов, ни Косякин меня не обвиняют в предательстве на основании того, что я публично выразил отличное от их мнения. Они же тоже выражают свое мнение публично, которое меня не устраивает. Мы согласны только по одному, что 31-ю статью надо защищать, а в остальном мы очень разные.
Я хотел спросить о уже другом событии последней недели, очень существенном, это уход Елены Панфиловой. Эллы Панфиловой, конечно же, Эллы Александровны Панфиловой, руководителя Совета при Президенте по развитию гражданского общества. Я считаю, что это событие очень серьезное.
Очень.
И что оно пока еще недооценено. Вот по-вашему, что это может означать?
Для меня это, я это воспринимаю как личное даже горе, не только серьезное общественное событие, но и личное горе. Я очень уважаю Эллу Александровну, восхищаюсь тем, что она сделала, и я считаю, что на посту председателя этого совета она незаменима. Говорят, незаменимых людей не бывает. Бывают. Элла Александровна незаменима. Она как бы лицо этого совета и красивое лицо во всех отношениях, и как женщина, и как
председатель. Уже, к сожалению, нет.
Да. И я не очень понимаю, как может совет существовать без Эллы Александровны.
Вы будете оставаться членом этого совета?
Мы уже спешно несколько человек из совета по телефону разговаривали друг с другом. Ну, далеко не со всеми, сейчас время отпусков, никого нет. Но, в общем, те, с кем я разговаривала, мы во мне не сходимся. Если президент назначен председателем Александра Узана, как просила Элла Александровна в своей просьбе об отставке, или кого-то другого приемлемого для нас, мы будем продолжать работать. Если это будет человек, о котором мы понимаем, что совет не сможет работать в прежнем ключе, мы подадим в отставку. Ну, я не знаю, все ли члены совета, но из 35, 25, по крайней мере, наверняка это сделают. Ну, и, возможно, еще другое. Возможно, что президент сменит не только председателя совета, но и состав его членов. Тогда проблема решится сама. Но, по крайней мере, те люди, с кем я успела переговорить, мы пришли к выводу, что этот совет уже сложился как очень такая серьезная общественная сила, слышимое общественное мнение, и поэтому, если председатель будет не тот, или если нас всех отправят в отставку, мы сохранимся как общественная организация. зарегистрируемся как общественная организация, ну, предложив, конечно, каждому члену Совета выбирать, войдет он в нее или нет. И будем по-прежнему и публично отправлять свои рекомендации президенту и высказывать свои мнения по важным общественно-политическим событиям.
Лена Кабрыгелова, пожалуйста.
Некоторые по поводу отставки Эли Памфиловой, некоторые обозреватели говорили о том, что это признак того, что идет борьба, да, что там есть большое давление на Совет и на самую Элю Памфилову. Вы как член Совета, вы чувствуете такое давление? И откуда приходит? Кто давит?
На Эллу Александру, да, оказывалось очень сильное давление. Я, как член Совета, его совершенно не чувствовала. На меня уже давно никто не давит. За 45 лет моей общественной деятельности, по-моему, люди уже успели убедиться, что это достаточно бесполезно, что я или соглашаюсь с их мнением, или остаюсь при своем. Давить на меня бесполезно. Поэтому на меня нет, никто не давил.
Лена Милашина, пожалуйста.
И тем не менее, Людмила Михайловна, всем интересная причина, побудившая Эллу Александровну именно сейчас уйти с этой должности. Она ушла или ее все-таки ушли?
Я об этом не знаю. Элла Александровна позвонила мне за неделю до того, как публично было заявлено об ее отставке, сказала, что она уже подала заявление, потому что я сказала, очень жаль, потому что я вас отговаривала сделать это. Но она уже подала заявление, но она просила меня никому об этом не говорить. И, честно говоря, я не очень поняла. Она хотела, чтобы я нарушила это обещание и все-таки предприняла какие-то действия в ее защиту. Ну, я подумала и решила, что меня просят не говорить, я как порядочный человек должна никому не говорить. Какие я действия? Значит, я должна молчать, я и молчала. Она мне сказала, что она устала быть чужой для обеих сторон. Ну, для той стороны понятно, это травля прежде всего со стороны вот этой молодежных этих прокремлевских организаций. А с другой стороны, может быть, она таким образом выразила мне, ну, свою обиду, что члены Совета ее недостаточно поддерживают против этой травли. Но я сама подумала так, поскольку там моя физиономия была вывешена, мне в этом неудобно участвовать, это покажется слишком личным.
Ну что ж, на самом деле я бы хотел во второй части нашей программы тоже поговорить и про молодежное объединение, и про то, как власть их фактически поддерживает против правозащитников. Естественно, та тема, которую я затронул, о Кавказе. И все это мы сделаем после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина третьего. Главные новости коротко. В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. В Иксунском районе при разболе завалов на месте сгоревших домов найдены тела еще двух погибших. Всего в результате пожара в центральных регионах России погибли более 30 человек. В Махачкале убит подполковник милиции. Сотрудник следственного управления при МВД Дагестана Юнус Хулутаев был застрелен тремя неизвестными, которые ворвались ночью в его квартиру. В Магаданской области при столкновении двух микроавтобусов погибли 7 человек, есть раненые. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний задержанных милиции обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Большинство будут вызваны для разбирательства в мировые суды. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Власти также объявили, что с начала отопительного сезона возрастут тарифы на горячую воду и отопление. На юге Афганистана в провинции Кандагар 6 мирных жителей погибли, еще 9 получили ранения при взрыве придорожной мины. Воинский контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане в составе сил международной коалиции. Израильская авиация нанесла сегодня новые удары по целям в секторе Газа. Данных о пострадавших не поступало. С сегодняшнего дня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 государств. Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, превысило 900. Иранские власти вновь заявили, что трое граждан США, которые были арестованы в Иране год назад, должны предстать перед судом по обвинению в нарушении государственной границы. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу» и гость этой программы – председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Вопросы ей задают Елена Кабрагелова с «Чешского радио» и Елена Милашина из «Новой газеты», ведущей программы Данила Гальперович. Я хотел бы сразу тогда продолжить тем, чем мы закончили. Активизация молодежных прокремлевских движений, а активизация была очевидна, ну, не только их полный сбор на Селигере, но и вообще самые разные их действия, могут свидетельствовать о том, что какой-то фактор накала политической борьбы начал действовать, пульсировать. Что это за фактор, по-вашему? И, кстати, не стала ли Алла Панфилова жертвой этого фактора?
Ну, я уже высказывала соображение, что, может быть, это началом предвыборной кампании Владимира Владимировича Путина. И тогда надо отодвинуть в сторону и Эллу Александру Памфилову, и весь совет, поскольку этот совет – это было такое, в общем, симпатичное и обществу, и Западу лицо президента Медведева.
Угу. Ну, вот как вам, кстати, тогда кажется, Медведев сопротивляться будет?
Надо спросить у Медведева.
Хорошо. Елена Милашина, пожалуйста.
Мне просто кажется, что Элла Памфилова, я в большей степени связываю вот ее одно из главных достижений, это встреча правозащитников, работающих на Северном Кавказе, с президентом, прошедшая 19 мая. На этой встрече прозвучало ряд очень важных заявлений. И само выступление Эллы Александровны было очень жестким, несмотря на то, что президент Медведев его критиковал, причем менее аргументированно, чем было само заявление Памфиловой. Вот. Но сразу после этой встречи просто пошла очень большая против Эллы Александровны. И вот почему действительно совет, несмотря на то, что сейчас лето и отпуска, несмотря на то, что вы участвовали, то есть вы сами стали жертвой этой же кампании, по сути, развязанной Селигере.
Да, когда... ну, жертва, я на это внимание обращаю.
Да, но тем не менее, вот когда вы сказали, что Элла Александровна чувствовала недостаточной поддержки со стороны совета, со стороны правозащитных организаций, почему это она это чувствовала, почему была недостаточная поддержка?
Ну, может быть, это наша обычная российская расхлябанность, ведь совет – это разные люди, разные организации, и сейчас, когда время отпусков, мы довольно мало друг с другом общаемся, мы просто не сорганизовались. Честно говоря, я недооценила степени давления на нее и накала этой борьбы. Я, например, в целях личной гигиены просто не читаю то, что пишут движения на своих сайтах, которые я не уважаю. Я, честно говоря, даже не знала, что там происходит. Про меня мне сообщили, а про Эллу Александровну только неделю назад, когда она мне позвонила, я подумала, ой-ой, наверное, ей сильно достается. Но пока я думала, чего делать, уже у нее отставку приняли.
Елена Кабрагелова, пожалуйста.
Я еще, если позволите, вернусь к тому, что вы сказали про предвыборную кампании ее начала. Тот факт же, что Дмитрий Медведев принял отставку Эли Панфиловны, что это, на ваше мнение, что это значит? Это значит, что он слаб, что у него нет влияния, что ему нет интересно, что он не участвует в кампании?
Я об этом могу судить в таком же объеме, как вы. У меня столько же информации по этому поводу. Одно я могу сказать, что то, что он принял отставку Эллы Памфиловой, это, несомненно, ослабило его позиции. А почему он это сделал, понятия не имею.
Ну, он совсем недавно ослабил свои позиции, во всяком случае, во мнении очень многих людей, подписав закон об ФСБ, о расширении полномочий. И как вам кажется, вот что в этой довольно драматической сцене с Ангелой Меркель вы увидели? Когда он сказал, так даже несколько смущаясь, я помню его интонацию, а это вот я этот закон вообще, ну, не придумал, а предложил, что это моя инициатива. Вот когда он это сказал, что это означает? Действительно, вот вы все-таки как-то, до вас в любом случае долетает, что называется, общий тон, имидж его выступлений.
Да, общий тон до меня, конечно, долетает, но, честно говоря, у меня нет никаких больших возможностей, чем у других российских граждан, знать всю эту политическую кухню. Почему так говорит Медведев, почему так говорит Путин, и как там они между собой соотносятся. Честно говоря, я считаю, что это лежит за пределами моих интересов как правозащитника. Я интересуюсь этим только как человек, который живет в России, потому что это та сфера, где я и повлиять не могу, и в которую я не вмешиваюсь, и поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я также могу об этом раздумывать, как и вы.
Ну вот к чему вы приходите, когда вы раздумываете? Вот он говорит, это моя инициатива, закон об ФСБ. Все понятно, как это отразится, как это воспримут. Те люди, которые недавно сидели с ним за одним столом, что для них это будет шок.
Вы знаете, ну, это воспримите это как мои чистые домыслы, потому что у меня нет никаких возможностей на что-либо большее, чем чистые домыслы. Я думаю, что, посадив на 4 года место блюстителем своего президентского кресла, президент заранее с ним договорился, что он будет
распространять...
Да, бывший президент, и, скорее всего, будущий. Да, он с ним договорился о разделении сфер влияния. Вот это буду я, и ты сюда не вмешивайся. А вот это тут ты можешь. И на самом деле, когда мы все это обсуждали, мне говорили вот про Эллу Александровну. Ну, вот он только что подписал закон ФСБ, значит, он полностью сдал свои позиции. А я говорил, понимаете, наверное, закон ФСБ – та сфера, про которую заранее было договорено, что здесь решение Владимира Путина, а он только подписывает. А совет при президенте Элла Александровна – это вряд ли сфера влияния Владимира Владимировича, здесь он может решить сам. И поэтому для меня, когда он принял отставку Эллы Александровны, это как-то было большим свидетельством о сдаче позиции, чем когда он подписал этот закон. Мне с самого начала было очевидно, что он этот закон подпишет.
Но я все-таки хочу развернуться на тему Кавказа. Мы позже, вероятно, вернемся на тему Кремля и на тему молодежных организаций, поддерживаемых этим зданием. Елена Милашина, пожалуйста. Вот.
Людмила Александровна, раз вы заговорили о том, что при передаче власти возможно было разделение сфер. Это мое, сказал Путин. Это твое, сказал Медведев. То Кавказ все-таки в чьем ведомстве и чья сфера?
Ну, откуда я знаю? Я же даже не знаю, был ли между ними такой разговор, разделение, это мои домыслы.
Но тем не менее.
Но, да.
Как вам кажется, по тому, что там происходит?
Во всяком случае, поддержка Кадырова – это, несомненно, Путин. И с этим, несомненно, полностью смиряется наш нынешний президент, судя по всему, что там происходит.
А Евкуров?
А Евкуров совершенно точно это назначение Медведева. Может быть, вы знаете, вообще я даже писала такую записку по этому поводу, которую, в общем, насколько мне известно, получили и Путин, и Медведев. По поводу, ну, я не думаю, что под влиянием этой записки было принято это решение, но я просто хочу сказать, что мне оно приходило в голову, что маленькая Ингушетия, в которой идет свирепая гражданская война, маленькая, мононациональная, монорелигиозная республика, не то, что какой-то Дагестан, где пойди разберись, или там даже Кабардино-Балкария, да, вот. Ну, сделайте ее экспериментальной площадкой. Попробуйте в Ингушетии действовать не насилием и страхом, а поговорить с людьми по-человечески, прекратить вот эти бессудные захваты и расстрелы на месте. И потерпите какое-то время, и посмотрите, может, так лучше получается, ведь за больше, чем почти 20 лет уже видно, что политика насилия только усугубляет ситуацию. Ну, попробуйте. И вот я не говорю, что это по моей записке, но, может быть, им тоже пришла в голову такая мысль, понимаете? Потому что примерно через неделю после того, как я передала эту записку, был смещен Зайцев и назначен Евкуров. Мне кажется, что пробовали, но терпения не хватило. Они думают, что можно за неделю прекратить гражданскую войну. Примерно на пару месяцев там стихли захваты и бессудные расстрелы. А потом возобновились при Евкурове. И ничего он сделать с этим не может. Хоть он и делает хорошую мину при плохой игре, что они все виноваты, их не... Погодите, виноваты, но так судите, зачем же на месте расстреливать. Вот, это несерьезный разговор. Так вот, конечно, ФСБ боролась против прекращения ее бесчинства, ее своеволи в Ингушетии. И, по-видимому, за два месяца сумели убедить, что не надо вести, что надо им все-таки дать свободу рук. И эксперимент не удался, потому что там надо было иметь терпение года на два, по крайней мере, чтобы это дало результаты. Чтобы... А то они говорили, мы прекратили захватывать, а ведь взрывы-то продолжаются, и убийство милиционеров. Это была правда.
Можно ли говорить о том, что вот эта практика, когда в обмен на усмирение территории самым разным людям в руководстве Северного Кавказа будут давать индульгенцию на проведение чего угодно у себя там, дома, эта практика развивается.
Она не меняется, она продолжается, никакого творческого развития нету, потому что Евкуров очень правильный человек для Ингушетии. С одной стороны, свой человек, известный, популярный. С другой стороны, по человеческим качествам, открытый людям, готовый с ними говорить и склонный к переговорам, а в то же время военный, потому что, конечно, вооруженные отряды надо уничтожать. Это не дело, что на территории Российской Республики
существует герилья, фактически.
Да. Так вот, он мог это сочетать, и жесткость по отношению к герилье, и открытость, и такое понимание в сторону населения. Но, к сожалению, при том, что, сохраняя президентский позыв Курвым, ФСБ вернули свободу рук, он, у него из-под ног в почву выбили.
Елена Кабрагелова, пожалуйста.
Вы накануне вчерашнего, еще вернулся, но накануне вчерашнего манифестации вы сказали про диалог с властями. Если именно говорить про Кавказ, с кем можно вести на Кавказе, с тех, которые работают там на властях, с кем можно вести диалог? С Евкуровым или тоже с кем-то другим?
Да нет.
С Хлопониным. Например,
что?
С Хлопониным, например.
Вот именно там имеется Хлопонин, который должен эту проблему решать. Да я думаю, что и Рамзан Кадыров, если бы он не чувствовал такой безусловной поддержки всем своим действиям, вынужден был бы менять свое поведение во всяком случае.
Ну а теперь же они достаточно влиятельнее? Они достаточно влиятельные, например, Хлопонин, даже Евкуров?
Я не знаю.
Вы видите, если там...
Я думаю, Лена Милашина лучше меня знает, что там происходит. Кто там из них влиятельный, а кто нет, я просто не слежу.
Лена Милашина не может ответить давно на один вопрос, потому что, с одной стороны, действительно, я глубоко убеждена в бессилии Медведева что-либо поменять в этой стране. С другой стороны, поскольку я немножко работаю на Кавказе, я вижу целую цепь событий, которая вызывает у меня некий оптимизм. Это и назначение Евкурова. Как бы вы им не... Ну, это свидетельствует очень хорошо о вас, Людмила Михайловна, что вы можете восхищаться людьми до сих пор и влюбляться в них, и видеть
нет,
в них хорошее.
Упаси Бог, в моем возрасте влюбиться в человек, который мне в сыновья годится.
Нет, нет, я имею в виду в другом смысле, да?
Нет, нет, просто вы понимаете, в чем дело? Я ведь знакома была и с Зязиковым тоже.
О, я тоже.
Ну, так сравните.
Безусловно.
Эти два человеческих типа.
И при всем том, что Евкуров не поменял самого главного, то есть продолжилась не просто безнаказанность силовиков, а нет наказания им за их безнаказанность.
Это не в его власти.
Это не в его власть. Тем не менее, я вижу, что делает Кадыров, я понимаю, что происходит в Дагестане, но тем не менее, назначение Евкурова, назначение Хлопонина, появление нового федерального округа, как бы этому не препятствовал, вернее, даже не нового федерального округа, я как раз-таки к этому не очень хорошо отношусь, но именно Хлопонина этому препятствовал очень сильно Рамзан Кадыров. Проведение этого совета по правам человека при президенте и встреча президента с правозащитниками, где очень жестко было сказано, что те люди на местах, представители власти, главы субрегионов, которые не будут сотрудничать с правозащитниками, могут подавать в отставку. Слова, но тем не менее слова. Главное, совершенно главное, пассе. Доклад Дика Марти и российская делегация, которая единогласно голосует за доклад, критически, совершенно четко разбивающий политику Путина и отделяющий Путина от Медведева, может быть, искусственно, как это сейчас делает Запад, тоже в преддверии выборов в России, тем не менее. Вот что для вас это значит? Это действительно... там, признаки оптимизма, борьба, или... Потому что говорить, что ничего не происходит, нельзя не говорить.
Да нет, там происходит, несомненно, происходит. И я тоже могла перечислить все эти признаки, кроме назначения в Курово. Это был, собственно, первый шаг, а дальше последовали, и у меня они тоже внушают оптимизм. Это значит, я только не знаю, там... Я не могу сказать, вот Медведев за это, а Путин за это. Пупкин поддерживает Медведева, а Щупкин поддерживает. Я не знаю этой кухни, но что после 20-летнего периода, когда они понимают, что Кавказ просто уходит из рук, конечно, там идет какие-то по этому поводу дебаты. И, конечно, есть люди, которые считают, что нужно менять политику на Кавказе. И, по-видимому, в какой-то момент они чего-то добиваются. Но пока все то, что мы перечислили, Увы, политику, увы, ситуацию на Кавказе не изменила и не могло изменить, потому что, как я говорила вот на этой встрече с президентом, я была одна из двух членов Совета Московского, которых пригласили на СССР, потому что я и Ганушкин только занимаемся членов Совета тем, что происходит на Кавказе. Так вот, я сказала, что даже при смене политики на самую разумную и твердое ее проведение, мы уже там так наломали дров, что потребуется много времени, чтобы был заметный результат.
Я хотел бы сейчас уйти из Кавказа в Подмосковье, а если быть точным, в Химки. Угу. Вот последнее развитие событий, когда, с одной стороны, очень жестко действовали милиция при поддержке совершенно непонятных, не представляющихся людей, выгоняя экологов и хватая журналистов.
Которых милиции не хватало.
А милиция...
Смутенов этих не хватало.
Да. Вот.
Которые громили экологов.
Которые громили экологов, естественно. А вот еще она не хватала людей, которые прошли довольно организованным маршем по городу Химки, расписали под орех местную администрацию, забросали всех, кого видели на своем пути в вот этой серо-синей форме, камнями и бутылками.
И благополучно удалились.
И благополучно удалились, да. Вот сейчас их отлавливают вроде как по одному, или тех, кто мог их видеть, даже скорее отлавливают. Что это говорит для вас?
Опять же, не знаю, но легче перечислить случаи, когда милиция успела вовремя, чем случаи, когда она вовремя не успела. Поэтому на основании того, что они не были схвачены, трудно что-нибудь доказывать. Может быть, это просто неповоротливость, непрофессионализм милиции. Но то, что...
Я имею в виду несколько более широкий смысл того, что происходило.
Да.
Вот очевидно, что общественные активисты и гражданские активисты и правозащитники, что называется, ткнулись сюда, ткнулись туда, посидели на совете, написали письма. И это ничего не работает просто вот подряд. Ничего не произошло. И тут появляется хорошо организованная через интернет, между прочим, сила, которая вот делает такую акцию и с последствиями. Вам не кажется, что это может быть будущим?
Вполне может быть. И если... Но у меня есть и другие соображения. Не исключено, что это организовано властями для того, чтобы оправдать жесткие действия против экологов. Мы так не верим в свои власти, и так знаем, что она способна на любую подлость, что и такие соображения в голову приходят. С одной стороны, может быть, это народные мстители, которым надоело действовать ненасильственными методами, которым призывают правозащитники, а с другой стороны, может быть, это организованная провокация, и потому милиция не успела.
Я хочу спросить Ленку Кабргелову, вот вы, возможно, все-таки можете что-то сказать, как с этим делом обстоит в Чехии, обстояло в Чехословакии, вот когда только власти... Ну, понятно, что там была Хартия 77 когда-то, и вообще совсем другой опыт правозащитного движения, но близкий, на самом деле, к советскому. Как...
И по-другому устроенные головы.
Да, по-другому устроенные головы.
Начнем с этого.
Если коротко, как вот тогда удалось... правозащитникам и общественности, и сейчас, может быть, удается делать, заставлять власть прислушиваться и меняться?
Конечно, я была маленькая в то время, но если вспомнить, я думаю, что там был очень важный тот момент. Вацлав Гавел все время, конечно, говорил про диалог, да, и там шла большая речь о том, с кем этот диалог вести, кто способный человек, с кем можно договариваться. И после революции в 89-м году, конечно, шла большая, как бы, в самом обществе, гражданском обществе, и в Хартии 77, и в других организациях.
Дискуссия.
Там шла большая дискуссия, с кем можно договариваться. До сих пор, по-моему, еще продолжается. Если это было хорошо с этими людьми, которые казались более, может быть, либеральными внутри коммунистической партии, если с ними было хорошо говорить или нет, и какие наследства там потом были про все общество. Но чехам, по-моему, повезло, что это довело к тому, что не было как бы насильный переворот, да, что просто удалось все сделать.
Что все это было бархатно.
Что все это было бархатно. Если это было правильно, если наше общество развивалось по-другому, если там, скажем, я не знаю, если бы коммунисты не были включены в первое правительство, это уже другое дело.
Короче говоря, вы сумели договариваться, идя на компромисс, и уступая друг другу. Это то, к чему я призываю по поводу движения 31, и то, за что меня многие клеймят предателем. Потому что, увы, наша национальная культура не включает такого замечательного представления, что уступить и договориться – это разумно, а не позорно, и не проявление слабости, а проявление ума.
Можно коротко, я просто вас прошу, в расчете на короткий, очень короткий ответ. Вам не кажется, что чем больше вы пытаетесь договориться с российскими официальными лицами, тем больше они ждут, что вы уступите?
К сожалению, да, потому что у них такая же ментальность, как и у нашей оппозиции. И те, и другие хотят или все, или ничего, к сожалению.
Да, у меня однажды был опыт общения с индийскими военными, которые говорили про своих пакистанских коллег: дай им палец, а они откусят руку. Поэтому ничего не дадим никогда. Ну, я все-таки надеюсь, что действительно произойдет какой-то диалог, но для этого, возможно, в российской власти нужно формирование некой группы, которая будет склонна больше к диалогу, чем к, например, страху за свое политическое будущее. И, возможно, мы еще поговорим в этой студии, когда эта группа организуется, или уже во время предвыборной кампании, когда многое станет ясным. Я благодарю Людмилу Алексееву за эту программу. Я благодарю Лену Милашину и Лену Кабргилову за вопросы. Наталья Гуреева, звукооператор этой программы, координатор программы, Карен Агамиров и Данила Гальперович, ведущие этой программы, прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».